Радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Приближаются несколько близко стоящих друг к другу юбилеев. 70-летие договора о ненападении между Германией и СССР вместе с секретным дополнительным протоколом о разграничении сферы интересов в Восточной и Юго-Восточной Европе, он был подписан 23 августа 1939 года. Договора о дружбе и границе между СССР и Германией, этот договор вместе с приложенным к нему еще одним секретным дополнительным протоколом, был подписан 28 сентября 1939 года, который провел размежевание между СССР и Германией примерно по линии Кирзона, спроектированной Антантой еще в 1919 году, восточной границы Польши, и таким образом закрепил ликвидацию Польши как государства. А в промежутке между этими юбилеями еще два. 1 сентября. 70-летие начала Второй мировой войны, ознаменованное нападением нацистской Германии на Польшу, и 17 сентября в 5 часов 40 минут утра 17-го войска белорусского и украинского фронтов перешли польско-советскую границу, установленную в 21-м году, и таким образом, по мнению ряда современных историков, СССР вступил во Вторую мировую войну, начатую за 2,5 недели до этого Германией. Сейчас уже мало кто из наших современников об этом всем в деталях помнит и знает. Хотя за минувшие 70-летия и написано, и опубликовано, и наговорено про это немало. В одном только Советском Союзе, начиная с 1939 года, было опубликовано несколько сменивших друг друга версий тех далеких событий и их смысла. Публиковались, а в ряде случаев долго и успешно скрывались от публики, связанные с ними документы. В 1948 году Государственный департамент США издал объемистый сборник документов Архива иностранных дел Третьего Рейха, содержащий, в частности, упомянутые мной секретные протоколы. Часть из них в 80-х годах была издана в эмигрантском издательстве в переводе на русский. Во времена Горбачевской перестройки эти и многие другие документы, существование которых ранее отрицалось и объявлялось ложью империалистических поджигателей новой войны и фальсификацией истории, были, ну, прямо как икона, чудесным образом обретены и опубликованы в СССР, а затем и в России. Именно в ту пору заговорили там о пакте Молотова-Риббентропа и о секретных протоколах о вине в развязывании Второй мировой войны не только Гитлера, но и Сталина. Ныне в средствах массовой информации все эти сюжеты вновь обсуждаются. Это обсуждение через телевизор в основном навязывается изрядно подзабывшему их обществу сверху и часто носит реваншистский характер. Начальство, голосом своих околоисторических шестерок, провозгласившее Сталина эффективным менеджером, старается доказать это мудростью сталинской политики 1939-1941 годов. Толкование непростых и неоднозначных событий этой далекой поры вновь в который раз перелицовывается, но об этом мы поговорим отдельно. А сейчас важно отметить также, что нынешние юбилеи ознаменованы и новой, фундаментальной и, к сожалению, малодоступной интересующимся прошлым читателям публикацией массива документов, хранящихся в архиве президента Российской Федерации. Один из гостей нашей сегодняшней передачи, подготовивший эту публикацию, историк, сотрудник Германского исторического института в Москве Сергей Кудряшов, вместе со своим коллегой, директором этого института, профессором Бернтом Бонвичем, автор предисловия к этому изданию. Скажите, Сергей, чем ваша последняя публикация и ее источники отличаются от многочисленных предшествовавших ей?
Основная проблема в том, что многие годы, и все историки это знали, значительная часть документов Политбюро и рабочих документов из фонда Сталина были засекречены. Все знали, что они лежат где-то в Кремлевском архиве, в каких-то особых фондах, и периодически какие-то небольшие группы историков по каким-то крупным проектам туда подпускались, что-то там брали, какие-то небольшие материалы, и публиковали их. Но никто никогда не понимал, с каким массивом документов мы имеем дело. Вот как это все организовано, как все это лежит, на что можно ссылаться. Например, историки ссылаются на какое-то дело, там несколько страниц, а мы не знаем, а что там, может, предыдущие страницы вообще другую историю рассказывают, да? Или, скажем, другое дело посвящено вообще совершенно каким-то другим обстоятельствам, иначе рисующим всю ситуацию. Поэтому вот чрезвычайно важно, что архив президента рассекретил этот блок материалов, которые хранятся в описи по международным отношениям, блок материалов о советско-германских отношениях с 20-х по 41-й год. Это небольшое количество дел, более 70, 77, по-моему, если точно, но в совокупности это более 8 тысяч страниц. Так как это все-таки текущие документы Политбюро, это материалы, которые непосредственно направлялись высшему руководству страны, а с 30-х годов непосредственно Сталину, и многие документы имеют его правку, его подчеркивание, его резолюции, то мы впервые получаем возможность посмотреть на всю ситуацию, на развитие германо-советских отношений глазами Политбюро и глазами Сталина. И это, конечно, уникальная ситуация. Такого раньше не было. И что я особо хочу подчеркнуть, что из этих документов, которые были рассекречены, из этих дел, ни одна страница не осталась секретной. То есть рассекретили все. И это очень важно.
Вот какая проблема. Архив президента – действующий ведомственный архив. И его служащие, вовсе не историки, решают, что выдавать историкам, а что нет. А много ли от нас еще скрывают по этой теме?
Рассекречение идет очень медленно, и всем историкам хочется, чтобы это шло быстрее. Но вопрос в том, что в России принят закон о рассекречивании, и когда документы, вот, например, советской власти там, 20-х, 30-х годов рассекречиваются, их должны посмотреть все эксперты из различных ныне российских ведомств, МИНАТО, там, допустим, понимаете, Министерство иностранных дел, Министерство обороны. И эти эксперты все приходят, смотрят, и это длится годами. И вот я вам должен сказать, что вот эти документы тоже рассекречивались очень долго. Какая-то одна небольшая порция была рассекречена в середине 90-х годов, а окончательно они, видите, были рассекречены только в 2008-м. То есть практически процесс как бы шел очень медленно и долго.
Историк Сергей Кудряшов. А вот что на тот же вопрос, много ли еще от нас по истории советско-германских отношений 70-летней давности скрывают, отвечает другой наш сегодняшний гость, историк международных отношений Сергей Случ.
Я думаю, что можно ответить на этот вопрос, я бы сказал, двояко. С одной стороны, основной комплекс документов обнародован, а с другой стороны, много еще осталось неизвестным.
Ну, тогда переиначу вопрос. Достаточно ли того, что нам уже известно теперь для создания целостной картины событий 70-летней давности?
Да. При такой постановке вопроса можно на это ответить положительно, потому что ключевые документы, связанные с событием 1939 года, с предысторией заключения пакта о ненападении между СССР и Германией, с предысторией Второй мировой войны, с ее генезисом, можно считать известными. Хотя целый ряд, я бы сказал, даже большой массив документов, связанный с важнейшей проблемой в области внешней политики, это проблема принятия решений на высшем уровне. Этот массив документов пока еще недоступен исследователям, с одной стороны, с другой стороны, мы даже не знаем, есть ли такие документы.
Ну, если вы не знаете, есть ли они, откуда известно, что в них может содержаться и сколь это существенно?
Происходили совершенно конкретные события, скажем, со второй половины мая 1939 года по начало августа 1939 года нарком иностранных дел Молотов 12 раз встречался с английскими и французскими послами в Советском Союзе. и вел достаточно продолжительные от часа до трех часов строго конфиденциальные беседы, причем переводчиком в ходе этих бесед выступал для сохранения секретности замнаркома иностранных дел Потемкин. До сих пор не опубликована ни одна из этих записей бесед. И на вопрос, соответствующие запросы как в архиве Министерства иностранных дел, так и в президентском архиве, ответ стереотипный. Записи не велись.
Так аргументирует свое мнение историк Сергей Случ. А вот что говорит мне Сергей Кудряшов.
Найдем ли мы что-то новое еще? Несомненно, найдем. Допустим, там есть какие-то вопросы разведки, вопросы обороны, еще что-то. Но получим ли мы какие-то кардинально новые документы, которые изменят наше представление о прошлом? Здесь вот я, если честно, сомневаюсь. Я думаю, это даже по-своему хорошо, потому что вот эти острые, спорные вопросы, которые ссорили историков и политиков многие годы, сейчас переходят, в общем-то, на лоно науки. И мы более-менее спокойно можем их анализировать, обсуждать. И я думаю, что вот те документы, которые сейчас появляются, они существенно коррегируют наши представления. Мы какую-то новую информацию вот в деталях получаем очень интересную. Но принципиально они не меняют наших представлений о тех событиях.
Что ж, в общем, я согласен с обоими моими собеседниками. Более-менее полная и всесторонняя картина того, что происходило 70 лет назад, уже выстраивается. Нужно только, отстранившись по возможности от сегодняшних политических спекуляций и резонов, разобраться в ее деталях. Прежде чем приступить к этому, напомню, на волнах «Радио Свобода» в программе «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц, вы слушаете первую из передач, посвященных 70-летним юбилеям мрачных событий 1939 года, пакта Молотова-Риббентропа или Гитлера и Сталина и начала Второй мировой войны. Того, что произошло в 1939-м, невозможно понять без предыстории, без знания длительной трансформации отношений Германии и Советской России, начиная с 20-х годов. Знаток этого предмета Сергей Случ рассказывает.
Ну, как известно, Советская Россия и Германия оказались в числе проигравших в ходе Первой мировой войны. Германия была разгромлена, в России произошли крупнейшие социально-экономические изменения, которые в известной степени противопоставили Россию всему остальному миру. И поэтому отношения с этими государствами остального мира носили весьма специфический характер. Были серьезные взаимные претензии, в частности, у Советской России к другим странам. Но самое главное, с Советской Россией в основном ведущие государства мира не поддерживали никаких отношений. То есть постепенно устанавливались экономические отношения, но советское государство не признавалось ведущими государствами мира. И в этом отношении приглашение тогда еще Советской России, РСФСР, на конференцию в Генуе, это было, конечно, значительным событием, к этому готовились, и здесь преследовали определенные цели советское руководство не дать навязать себе, так сказать, прежде всего выплату по долгам царского и временного правительств, и, с другой стороны, предъявить контрпретензии по поводу, так сказать, того ущерба, который был нанесен Советской России в годы интервенции и гражданской войны, выражаясь языком того времени.
Это Россия. А что Германия?
Что касается Германии, то ее положение, как известно, определялось суровыми условиями Версальского мирного договора. Ее суверенитет был ограничен. Она должна была выплачивать ежегодно огромные репарации. Ее армия была сокращена до 100 тысяч человек, и ей было запрещено иметь наступательные виды вооружения, такие как авиация, танки, химическое оружие. Флот ее был тоже резко ограничен. Короче говоря, эти два государства, которые присутствовали в Генуе, к ним относились, ну, не как естественно, равноправным государством, членом международного сообщества, хотя и весьма по-разному. Поэтому, когда не удалось найти общий язык как Веймарской Германии, так и Советской России с партнерами, участниками Генуэзской конференции, прежде всего с Великобританией и Францией, то эти два государства нашли возможность договориться между собой, я не вдаваясь в подробности, как это произошло, но вместе с тем в местечке Рапалло, недалеко от Генуи, 16 апреля 1922 года был подписан договор, который во многом определил политическую канву отношений на последующие 10 лет.
Отношения этого периода были весьма разнообразны, в том числе и в военной сфере.
Вплоть до 1933 года функционировали три опытные станции полигона на территории Советского Союза. Германия имела возможность испробовать и обучать летчиков, танкистов, испробовать различные формы химического оружия и так далее, что, конечно, было строго запрещено статьями Версальского договора.
Историк Сергей Случ. А вот что говорит публикатор советско-германских документов из архива президента России, сотрудник Германского исторического института Сергей Кудряшов.
Если посмотреть на те вот новые документы, которые мы имеем, как ни странно, значительная часть их, я бы сказал, львиная их доля посвящена именно вот этим, знаете, рутинным торгово-экономическим вопросам. Каковы кредиты, где берем, сколько берем, что заказываем. Причем детально эти вопросы обсуждались даже на Политбюро. То есть Сталин иногда сам давал распоряжение, какого рода компрессоры покупать. Это удивительно, конечно. Но это говорит о том, насколько важно было для новой советской власти, если говорить о Сталине после 24 года, вот именно получить эту экономическую помощь от Германии. Но эти отношения тоже развивались неровно. Нельзя сказать, что там все было так очень мирно, спокойно. Потому что немецкое руководство, немецкое правительство, оно тоже там менялось, и им важно было после Версаля уйти от этого позора и инкорпорироваться в новую систему международных отношений. И поэтому, в общем-то, немцы постепенно перешли. Это уже называлось духом Локарно, Локарнские соглашения. Они, в общем-то, постарались войти в новую систему европейской, если хотите, безопасности. И, в общем-то, когда уже англичане и французы признали немецкое право на армию, вооружение, вот эта роль Советской России, она стала постепенно в германской политике снижаться. И, в общем-то, военно-экономическое сотрудничество к концу 20-х годов себя изжило.
И вот 1933 год. В Германии к власти приходят нации. Что Сталин? Ведь он же читал уже написанное в тюрьме сочинение их лидера «Майн кампф». И, по крайней мере, из этой книги планы Гитлера относительно освоения Германии восточных пространств ему были известны.
Вы знаете, Сталин, если смотреть, как вот руководил страной, как он вмешивался во внешнеполитические дела, как он проявлял себя на международной арене, то мы определенно можем сказать, что он стремился мыслить рационально. Он пытался вот понять вот эти, знаете, механизмы международной политики, пытался лавировать, чтобы, в принципе, усилить и свою роль, роль своей страны. И это, в общем-то, видно из всех его действий. Но он, пытаясь вместе с тем лавировать, он понимал, что приход Гитлера к власти и появление нового вот этого руководства в Германии приводит к ситуации, которая, как ни странно, становится выгодной Советскому Союзу, потому что Советский Союз превращается в важного игрока на европейской, на мировой арене, так как теперь Гитлер – это человек, с которым приходится иметь дело и французам, и англичанам, и если они хотят его удержать, и сдержать его экспансионизм, экстремизм, если хотите, то они неизбежно должны сотрудничать с Советским Союзом. И это было видно. Он стремился эту карту как-то использовать. И как ни парадоксально, это тоже видно из новых документов, приход нацистов к власти, вот это их желание изменить существующую ситуацию в Европе, косвенно способствовало усилению и роли Советского Союза как партнера других государств.
Сергей Кудряшов о советской политике после прихода в Германию к власти Гитлера. Чем же определялась эта политика? Вопрос Сергею Случу.
Что касается того, чем она определялась прежде всего стремлением экстраполяции старого, так сказать, принципа классовой борьбы на внутриполитической арене, разжигание противоречий и перенос этого, так сказать, на международную арену. То есть стремление во многом не создать лучшие предпосылки для обеспечения безопасности страны, а именно обезопасить себя от отношений с другими государствами. То есть попытка разжечь какие-то конфликты между другими государствами и извлечь из этого пользу. Несколько переформулируя, могу сказать это следующим образом, что официально декларируемый Кремлем внешнеполитический курс на коллективную безопасность и отпор фашистской агрессии был не более чем тактическим маневром, удобным камуфляжем генеральной сталинской стратегии, направленной, как и ранее, на разделение мира и сталкивание одних государств с другими, на углубление возникавших противоречий и конфликтов, то есть, по сути дела, стратегии, связанной с экстраполяцией марксистско-ленинского учения о классовой борьбе на сферу международных отношений. Поэтому внешняя политика СССР была нацелена не на предотвращение войны и поиск политического партнерства с теми или иными государствами, а на обеспечение безопасности от этих государств, что особенно во второй половине 30-х годов в условиях большого террора, когда все реальные и мнимые проблемы объяснялись наличием внутренних врагов и вражеским окружением, неизбежно вело к политике вынужденного изоляционизма на международной арене.
Историки Сергей Случ и Сергей Кудряшов в первой из серии передач, посвященных приближающемуся 70-летию пакта Молотов-Риббентроп и начала Второй мировой войны. Над этим выпуском программы «Разница во времени» работали режиссер Андрей Амочкин и ведущий, редактор исторических передач Владимир Тольц.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Говорит радио «Свобода». В Москве 9 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня вспоминают жертв теракта на борту самолета Ту-154, летевшего из Москвы в Волгоград. Траурные мероприятия пройдут на месте катастрофы в Тульской области, куда прибудут родственники и близкие погибших. Сегодня там откроется часовня. 15 августа 2004 года смертница взорвала бомбу на борту лайнера. Теракт унес жизни 43 человек. На юге Москвы сегодня утром произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. 3 человека госпитализированы. Как сообщили в правоохранительных органах, автомобиль-бетоновоз столкнулся с 2 трамваями. От удара грузовик перевернулся, трамваи сошли с рельсов. Посольство России в островном государстве Кабо-Верде в Атлантическом океане не подтверждает, что в этом районе обнаружено пропавшее судно «Артик Си» с российским экипажем. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что раскрывать убийство правозащитника в Чечне – главное дело всех правоохранительных органов страны, а также президента Чечни Рамзана Кадырова. Михаил Ходорковский не собирается просить президента России Дмитрия Медведева о помиловании. Как рассказал бывший глава ЮКОСа в интервью журнала «Русский Ньюсвик», который выйдет в понедельник, все его усилия сосредоточены на том, чтобы добиться законного решения по второму уголовному делу. Ходорковский вновь подчеркнул, что не собирается признавать себя виновным в несуществующих преступлениях. Дагестанские следователи предполагают, что серия нападений на сотрудников милиции в Махачкале совершена одним и тем же снайпером. В пятницу в Махачкале были убиты 2 сотрудника дорожно-патрульной службы, ранен участковый милиционер. В Грузию сегодня начинают прибывать американские инструкторы для подготовки грузинских военнослужащих, которые отправятся в Афганистан. 13 человек, по последним данным, погибли в секторе Газа в столкновениях между силами палестинского движения «Хамас» и группировкой, связанной с «Аль-Каидой».
Говорит «Радио Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Скоро осень, за окнами август, а мы еще не успели обсудить традиционно летние темы – отдых, путешествия, туризм и курортные удовольствия. В СССР развитие санаторно-курортной сферы, туризма довольно активно началось в 30-е годы 20 века. Но сегодня, когда высоколобо рассуждают о предвоенной советской повседневности, эту сторону жизни часто забывают. И действительно, 30-е годы – это же прежде всего форсированная индустриализация, коллективизация, голод, стахановское движение, огромное строительство по всей стране, террор, наконец. Но вот вдруг, а на самом деле не вдруг, товарищ Сталин произнес свое «Жить стало лучше, жить стало веселее». А в кино замелькали образы счастливого юга, отдыха, моря и солнца.
И не только в кино. Помните, в книге историка культуры Владимира Поперного «Культура 2» есть любопытное наблюдение о ярко выраженном южном стиле в классической сталинской архитектуре. Заимствовались элементы сугубо средиземноморского стиля. Террасы, балконы, вазоны. В общем-то, в климате средней полосы не очень функционально уместные. Кстати, напомню вам еще одну сталинскую фразу, когда он критиковал слишком мягкий, по его мнению, режим в советских тюрьмах и заявил, что их превратили в санатории.
Но это он хватанул. Однако, если рассматривать эту метафору как рамку, в которую между тюрьмой и санаторием заключен образ предвоенного СССР, то надо признать, что сталинская метафора небезосновательна. В самом деле, вроде бы это двоящийся образ, и нельзя сказать, что санаторий был одной только пропагандистской выдумкой. Это, во-первых, неверно фактически, ведь курортная сфера действительно развивалась, а во-вторых, такое объяснение слишком поверхностно. Гость нашей передачи сегодня – доктор философии, работающий во Фрибургском университете Лозанна в Швейцарии, Михаил Маяцкий, автор вышедшей недавно книги «Курорт Европа». Михаил, вы находите в современной Европе тенденцию к курортизации в разных отношениях. А как насчет сталинского СССР?
Ну, тут надо, во-первых, вспомнить о том, что слово «курорт» относится к тем, которые сильно изменили значение за несколько десятилетий, и что это слово пришло из немецкого, где оно означало «место для лечения». То есть я вот как очкарик знаю, что для того, чтобы носить очки, мало выглядеть интеллигентным человеком. Надо еще иметь проблемы со зрением. Вот чтобы ездить на курорты, раньше, по крайней мере, так считалось, нужно было быть больным. И западные курорты возникли на местах обычно старых источников святой воды, как правило. И курортная индустрия возникла как, так сказать, секуляризация спасения, избавления. Да? И вообще вся семантика медицинской терминологии, она пропитана идеями исцеления, спасения, избавления. Часто это одни и те же слова. То есть избавиться от болезни, избавиться вообще от этого бренного существования, избыть, так сказать, греховность, спастись, часто обозначается в европейских языках одними и теми же словами. И на Западе 19 век позитивистский триумф науки как бы сдвинул этот дискурс, в общем-то, еще вчера религиозный, в сторону телесную, соматическую, физиологическую. Но сегодняшнее использование семантики курортной, да, не должно рассматриваться как какая-то измена или отход от изначальной, потому что уже в изначальной, уже к этим святым источникам должны были припадать далеко не только больные в клиническом смысле люди, но и все, мы все больны грехом, всем нам нужно лечиться. И в этом смысле через вот этого религиозного исцеления, через медицинское, к современной семантике этого слова, когда ездить на курорт, собственно, положено всем тем, кто имеет на это средства, а, и б, кто любит этот тип отдыха. Прямо курортность уже не ассоциируется с болезнью. На Западе все это было более-менее непрерывно. Каким-то относительным перерывом или разрывом была Первая мировая война, которая вообще нарушила многое в европейском сознании. Но она же и поспособствовала бурному росту курортного дела. Нужно было миллионы солдат реабилитировать. Вообще возникло понятие, что после лечения клинического должен быть период реабилитации, чем, собственно, курорты и занялись. В России по понятным причинам все это было не так гладко. Но я думаю, что революционный дискурс, вот то, что в терминологии Паперна можно назвать культурой один, не предполагал никакого курорта, никакой необходимости и возможности курорта. Вообще человек переходил в бессмертие, в благодарную память потомков, либо погибая на фронте, как и положено, с врагами революции, либо сгорая на работе. То есть уже культура 2 как-то учла другую возможность. Вот человек спокойно переживает и ратный, и трудовой свой подвиг, и продолжает жить. Что делать с этими стариками? То есть возникла целый пласт социальной нужды. Социум стал при необходимости заботиться об этих людях, которые по определению не вполне здоровы после долгой и утомительной жизни.
Вы уже заговорили о социальной составляющей. Ведь помимо санаторной сферы, параллельно развивалась сфера отдыха и туризма. В немалой степени потому, что советское трудовое законодательство ввело оплачиваемые отпуска для трудящихся. Конечно, не вся страна жила по экзоту. Деревня практически из этого выпадала. Но, тем не менее, масса людей получила отпуска, возможность поехать отдыхать. Если не ошибаюсь, в СССР это произошло раньше, чем в Западной Европе.
В разных странах, видимо, по-разному. Есть страны, ну, Франция в частности, где где-то пришло позже.
То есть это где-то середина 30-х?
Ну, массовая революция, собственно, оплачиваемых отпусков, это уже послевоенная Франция. До этого только ограниченные категории получали доступ к этим благам.
То есть мы с вами нашли реальное советское достижение?
Абсолютно, несомненно. Парадоксальным образом, этот сталинский поворот, он был сближением, в каком-то смысле, с индивидуалистическими ценностями Запада.
В апреле 1936 года решением ЦИК СССР весь массовый туризм был передан в ведение ВЦСПС, то есть профсоюзом. В ВЦСПС было создано туристское экскурсионное управление. Как сказано в его уставе, цитирую, «в целях пропаганды социалистического строительства нашей Родины и ознакомления трудящихся с экономикой, географией, природными богатствами, гигантским ростом культуры народов, населяющих СССР, а также для организации самодеятельного туризма как массового культурного отдыха трудящихся».
Из отчетов ТЭУ ВЦСПС за 1937 год. К началу 1937 года ТЭУ ВЦСПС имело на местах 9 управлений маршрутов всесоюзного значения. Алтайский, Ленинградско-Заполярный, Московский, Украинский, Крымский, Черноморский, Горно-Кавказский, Кавказский и непосредственно подчиненных ТЭУ два дома туриста всесоюзного значения Селигер и Мичуринск. Эти управления имели в своем ведении 81 дом туриста и палаточных лагерей с общей емкостью в 10 тысяч койко-мест, в том числе в собственных помещениях 3600 мест, в арендованных 3500 и в палаточных лагерях 3000 койко-мест.
Плюс к тому в систему туристско-экскурсионного управления ВЦСПС были влиты дома туризма совпрофов. В сумме это дало 131 дом туриста и палаточный лагерь с общим количеством койко-мест 14500. Селигер, кстати, и сейчас популярное место, а вот Мичуринск захерил.
Ну, по сравнению с современным масштабом туристического и гостиничного бизнеса, прозвучали все же смешные цифры, но ведь это намного больше, чем то практически ничто, которое существовало в дореволюционной России. И, конечно, уровень комфорта тогда был на современный вкус удручающий, но по сравнению с повседневным бытом тех трудящихся, которым удавалось в этих местах отдыха побывать, ну, не так уж плохо. Хотя и они, бывало, жаловались, но в отчетах ВЦСПС эти жалобы сами по себе расценивали как следствие прогресса. Возросли ли культурные запросы трудящихся? Ну вот, например, что показало обследование ревизоров и изучение отзывов туристов в 1937 году?
Помещения домов туриста и лагерей в Симферополе, Ялте, Сочи, Сухуми, Гаграх, Одессе, Цее, Шови, Кутаиси, Пасанаури и Тбилиси не удовлетворяли возросших культурных требований туристов. Недостаточное оборудование, чрезмерная уплотненность в спальнях, отсутствие благоустроенных уборных, душей, умывальников и, как следствие всего этого, антисанитарное состояние. Питание в ряде домов туриста не удовлетворяло туристов качеством изготовления. Однообразием меню, набором продуктов также вызывали нарекания задержки в столовых. Только в некоторых домах туриста в Горьком, Киеве, на Днепрогессе, в Одессе, на волжских пароходах и других туристские группы отмечали хорошее качество питания. Транспорт – самое слабое место в обслуживании туристов. 81% отзывов туристов о транспорте включает в себя жалобы на перебои в перевозках на автобусах и неупорядоченность отправки по железной дороге по окончании путешествия.
Я снова обращаюсь к гостю нашей студии Михаилу Маяцкому. На мой взгляд, тогда пропаганда советских достижений, давших трудящимся возможность отдыха и туризма, переплеталась с пропагандой культурного отдыха, такой сугубо культуртрегерской задачей, граничившей с элементарным санитарно-гигиеническим ликбезом.
Совершенно верно. Тут человек должен научиться заботиться о себе. Умение, вообще говоря, может быть, это современной молодежи покажется очень странным, с неба не падающее. Нужно человека научить слушать себя, заботиться о себе в каком бы то ни было смысле. Разумеется, тип подхода к курортному делу был иным, чем на Западе, где культивировалась такой курортный солипсизм а-ля курортник Германа Гессе. Естественно, не было и следа этого, казалось бы, в Сталинском Советском Союзе. Но, тем не менее, это была все-таки гигантская цивилизационная, я бы сказал, уступка индивидуалистическим ценностям. Или, скажем, в терминах той эпохи, мелкобуржуазным ценностям. Да? Человек должен был заботиться о себе, о своем здоровье. Пусть на какое-то ограниченное время, пусть на месяц пребывания на курорте, ставить эту задачу поперед всего, поперед мировой революции и всего остального.
Говорит радио «Свобода», документы прошлого. 1930-е годы. Помимо политического террора и форсированной индустриализации, это время развития советских курортов, туризма и время, когда образ отдыхающего расцвел в советском маскульте.
Давайте все же не будем забывать, что, помимо прочего, организованный летний отдых в СССР – это и пропагандистское мероприятие.
Культ обслуживания в большинстве домов туриста неудовлетворительное. Около 50% отзывов о культмассовой работе домов туриста отмечают отсутствие дифференцированного подхода к туристическим группам, примитив и однообразие форм культработы, недостаточное отражение политических событий международного и внутреннего характера, слабое привлечение местной художественной самодеятельности и народного творчества. Тур-экскурс обслуживания по отзывам туристов нареканий не вызывало. Однако прослушивание экскурсоводов и специальная проверка метод разработок по экскурс-объектам обнаружила, что в подаче материалов отдельные экскурсоводы выхолащивали политические моменты. Не было увязки с актуальными событиями и жизнью нашей страны. Замалчивались и порой игнорировались вопросы, связанные с героикой как периода гражданской войны, так и послевоенного периода. Историческим материалам отдавалось предпочтение в ущерб материалам, пропагандирующим успехи и достижения социалистического строительства. Извращались фактические данные, а в некоторых случаях протаскивались классово чуждые и вредительские теории.
И авторы этого отчета, и двумя годами ранее ответственные лица на заседаниях санаторно-курортного управления профсоюзов говорили об одном и том же круге проблем. Очень плохо с кадрами. Экскурсоводы еще туда-сюда. А вот культурные работники в санаториях подготовлены откровенно скверно. И к тому же недостает у них материальной базы. А тут еще новая беда – технический прогресс. В частности, на смену немому кино идет звуковое. А его надо ведь на чем-то крутить.
И стенограмма совещания по вопросу о культообслуживании курортников, созванного санаторно-курортным объединением и редакцией газеты «Труд», апрель 1935 года. «Очень скверно с кино. Что мы в этом отношении не делаем, ничего не помогает. Нам дают такую ужасную немую продукцию, что просто стыдно ее показывать больным. Что касается звукового кино, в Пятигорске есть звуковое кино, в Ессентуках есть, нами оборудованное, в Кисловодске будет на днях. В Ялте открыто, и второе открывается, в Сочи будет открыто через 10-15 дней. Но этого, конечно, мало. Надо отметить, что последние картины абсолютно все звуковые, а звукоустановок у нас нет. Нам дают всякую дребедень, рвань, никуда не годную. Не говоря уже об отсталой тематике, никому не нужной. Эта продукция никуда не годится просто технически. Кадры культурников очень скверны. Верно, так обстоит дело во всех санаториях. Но мы послали специальных людей, которые подготовляют этих культурников к началу сезона. Многие они им, конечно, не дадут, но мало-мальски подготовят. В отношении литературы. У нас даже средства ВОКи есть, но приобрести книги очень трудно. Как мы ни бьемся, что мы ни делаем, никак не можем достать книг. Относительно культ-инвентаря. Плохо с роялями, щипковыми инструментами.
Выступавший на том же совещании товарищ из Госснабфильма подтвердил, что есть проблемы с прокатом на курортах звукового кино. Подсказал, что вот недавно разместили заказ на кинопередвижки на автомобилях. Посоветовал заказать для санаториев.
Ну, переход к звуковому кино – это специфические, очень кратковременные сложности. Довольно быстро это все устроилось. Все-таки важнейшее из искусств.
Однако при советском плановом распределении проблемы возникали не только с кино, причем и проблемы-то самые дурацкие. Вот, как мы слышали, жаловались работники санаториев, что не могут достать книг для библиотек. Но было и такое, что книги-то есть, а невозможно их выдавать. Нету бумажных кармашков, которые положено клеить на библиотечную книгу, вкладывать в них формуляр, а выдачу фиксировать в специальной читательской книжечке отдыхающего. Так вот, ни кармашков, ни формуляров, ни книжечек не может работать библиотека.
Смешно, конечно, но давайте от этих скучных проблем перейдем к вопросу более увлекательному. Куда эти туристы середины 30-х годов ездили?
Ну вот из того же отчета туристско-экскурсионного управления ВЦСПС за 37-й год.
Успешно прошли проведенные впервые в истории туризма путешествия в Арктику в июле-августе 1937 года по маршруту Архангельск-Новая Земля. В двух арктических рейсах по Белому, Баренцеву и Карскому морям, каждой длительностью в 22 дня, участвовало 184 человека, из них рабочих 32 человека, инженеров 23, работников искусств 8, учащихся 9, врачей 5, педагогов 34, научных работников 16, прочих 31 и членов Международного геологического конгресса иностранных и советских геологов 26 человек. Значительная часть участников арктических рейсов, около 50%, ездила за свой счет. Все более популярным становится маршрут по озеру Селигер. 3846 человек в 1937 году. Алтайский, включающий переход через тайгу и сплав на плотах по реке Бие. 696 человек в 1937. Растет также интерес и к перевальным маршрутам по Кавказу. По военно-осетинской дороге 233 человека в 1934 году и 927 человек в 1937 году. По новому маршруту по военно-сухумской дороге 750 человек в 1936 году и 1700 человек в 1937 году. Открытый лишь в 1937 году маршрут по Кабардино-Балкарии в первый же год обслужил 572 человека.
Плавание к Новой Земле, военно-осетинской и военно-сухумской дороге актуально звучит. Я думаю, Оля, имеет смысл привести еще какие-то, ну, общие цифры, чтобы слушатели могли судить о масштабах тогдашнего туризма.
Ну вот из того же отчета. Организованных туристов в 1933 году было 39 тысяч, в 1937 – 99 тысяч. Самодеятельных тургрупп, по мнению авторов, отчета было мало, всего 3120, в которых входило 14688 человек, причем среди них низок был процент рабочих, все больше служащие. Особо тогда пропагандировали развитие альпинизма. В альплагерях, например, в 1937 году побывало 3095 человек. Из них 2203 сдали нормативы на спортивный значок. Правда, авторы отчета жаловались, что распределяются путевки зачастую бестолково, и в альплагеря направляют людей просто слабого здоровья, которым туда совершенно нельзя.
Все это явилось результатом определенной политики врагов народа, пробравшихся как к руководству ТУ ВЦСПС, так и к руководству некоторых отделов, в том числе отдела организации пропаганды туризма, и поставивших себе задачу развалить туристскую работу и сорвать развертывание самодеятельного туризма. Даже те незначительные группы туристов, которые отправлялись для изучения и освоения новых маршрутов, в целом ряде случаев использовались в тех же вредительских целях. Так, из 39 групп, отправленных в 1937 году, 13 групп было направлено в Северный край и Карелию, на Кольский полуостров, Украину, Алтай и в Среднюю Азию, в районы пограничной полосы. Причем в ряде отчетов этих групп впоследствии оказались приведенными такие неподлежащие оглашению данные, которые могли послужить для шпионской диверсионной работы.
Ну, тут заметна, конечно, та двойственность, на которую уже обращает внимание наш гость сегодня, Михаил Маяцкий. Все эти хлопоты об отдыхе трудящихся, санаториях, курортах, туризме входят в противоречие с совершенно противоположными тенденциями, согласно которым трудящиеся должны ударно работать, выполнять пятилетний план, а всякие праздно шатающиеся, ну, вообще подозрительно.
Я вот знаете, что подумала? В 20-е годы, когда страна едва выходила из разрухи, работающей промышленности практически не было. Но это было время левого авангарда с эстетикой как раз заводских механизмов, слаженного ритмичного труда, всяческих шестерен и грез о биомеханическом человеке. В 30-е годы, когда промышленность заработала, по всей стране ударные стройки, стахановское движение. Но авангардистов тот же сталинский поворот оттеснил и даже запретил. А в официальной эстетике шестерни прекратились, а появляются все эти юг, море, пальмы. Я вот подумала, может, это явление компенсаторное? Может, грезит как раз о том, чего нет? И я спрашиваю здесь мнение нашего гостя Михаила Маяцкого.
Ну, по-моему, противоречие здесь кажущееся, поскольку как труд мой вливается в труд моей республики, так и мой отдых вливается в отдых моей республики. Чтобы завтра мой труд тем полноценнее влился, опять же, в труд моей республики. То есть эта система, разумеется, компенсации, во-первых, в чисто экономическом смысле, восстановления рабочей силы. Ну, а дальше, если анализировать воображаемое, то здесь, может быть, еще нужно ввести то измерение, что зоны преимущественно курортные, все-таки преимущественно южные, несмотря на то, что целебные источники были по всей стране, но все-таки явный возник крен к юго-западу страны. Эта территория недавно сравнительно вошла в зону российской, затем советской как бы, империи. Да? Крым еще вчера турецкий, Кавказ еще вчера черкесский, условно скажем, Карпаты еще вчера румынские или иные и так далее. То есть неизбежно курорт стал отличаться не только от зон труда, не только от фабрик, домн, шахт и так далее, но и вообще от родной, в кавычках, как бы, территории страны своим экзотизмом. Возникла экзотизация этих мест. Если мы посмотрим по архитектуре этих курортов, то они преемствуют с дореволюционной архитектурой, которая играет с этими экзотическими моментами. Причем эти экзотические моменты одновременно ориентальные, но и западноевропейские, поскольку эти все беседки, павильоны, они перекочевывают прямо из, условно, живописи рококо западноевропейской с ее культом изящного, экзотичного, возвышенного и так далее. И, ну, ей пришла триумфальная сталинская с индустриальным подходом, с большими корпусами, с огромными пищеблоками и так далее, как раз чтобы не допустить этого сверхиндивидуалистического отдыха и лечения. Но следы старого остались.
Я вот пытаюсь себе представить, какое впечатление тогда на простых советских людей производили эти турпоездки. Сейчас, в наши дни, когда мы ездим по всему свету, мы отчасти, заметьте, вернулись к идеалу путешественника века просвещения, который завершал свое образование посредством путешествий. То есть вид новых мест и стран расширял кругозор и представление о мире. А что советские трудящиеся 30-х? С одной стороны, телевидения нет, кино не так много, люди попадали в новые, даже экзотические места. С другой стороны, ездили-то они все-таки по своей стране, которая в немалой мере была уже гомогенна по социальному укладу, бытовым условиям. И кроме туризма были и другие поводы по этой стране перемещаться, ну, хоть бы командировки. Насколько именно курорты и туризм меняли тогда кругозор человека? Я снова обращаюсь к Михаилу Маяцкому.
Я думаю, что трудно даже вообразить, насколько важна была для людей поездка на курорт. Я включаю сюда и курортную медицину, имея в виду и эту отрасль, и в более широком смысле просто отдых на юге, что, несомненно, для жителя Норильска было, несомненно, позитивно, в том числе просто для физического здоровья, провести пару-тройку недель в году в зонах, где немножко получше с солнцем, скажем. Но надо развести туризм и курорт. Функции здесь были немножко разные. Туризм действительно ставил целью освоить свою страну за счет перемещения, просто массового перемещения во все стороны, хотя, разумеется, преобладала, скажем, радиальная из центра на периферию и обратно, да. Надо еще не забывать, что при нашей скверно продуманной тогдашней советской социально-демографической политике оказывались гигантские регионы с большим перекосом гендерным. Поэтому для ивановских ткачих условных, которые могли жить и совсем в других местах и заниматься совсем не только ткачеством, поездка на курорт была и такой как бы сексуальной отдушиной, несомненно. Ну, курортные романы затем вошли в культуру песенную, фильмовую и так далее.
Курортные радости эпохи Большого террора. Мы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал доктор философии Михаил Маяцкий. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Оксана Панье и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляр.
От Магадана до Великих Луг и от Салехарда до Махачкалы, в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра и 9 часов вечера. Повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Путин мой кумир. Мой кумир Путин. Я его люблю. Я его уважаю.
Мы не пришли просить. Мы пришли реализовать волю избирателей.
Два года назад один из них вдруг стал падать с высоты 160 метров.
Все они невиновны. Мы хотим, чтобы они вернулись к своим семьям.
Выборы будут очень сложными. Будет засилие агитации единой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».